Издательство «Эксмо». Элтон Джон. Я Элтон Джон. Посвящается моему мужу Дэвиду и нашим чудесным сыновьям Закари и Элайджа. Особая благодарность Алексису Петридису. Без него этой книги бы не было. Пролог. Стоя на сцене клуба «Латино» в Южном Шилдсе, я вдруг отчетливо понял. Все, с меня хватит. Таких клубов для ужина в 60-е и 70-е по всей Великобритании было пруд-пруди. И все примерно одинаковые, вроде этого «Латино». Праздные посетители в костюмах и платьях сидят за столиками, едят жареных цыплят из картонных ведерок, запивая вином в оплетенных бутылках. Везде абажуры с бахромой, на стенах тканевые обои. На эстраде идет программа в духе кабаре с конферансье в галстуке бабочки. Будто из замшелого прошлого. А на дворе зима 1967 года, и звезды рок-музыки загораются так стремительно, что голова идет кругом. Beatles с их Magical Mystery Tour, The Mothers of Invention, группа The Who с альбомом Sell Out, Джимми Хендрикс и его Axis, Bold as Love, Доктор Джон и Джон Уэсли Хардинг Боба Дилана. Здесь же в «Латино» единственная примета свингующих 60-х, разве что мой кафтан да цепь с колокольчиками на шее. И все это мне категорически не идет. Я выгляжу как финалист конкурса на самого нелепого из британских «Детей цветов». Кафтан и колокольчики — это была идея Джона Болдри, иначе долговязого Джона. Я тогда играл на клавишных в его бэк-группе под названием «Блюзология». Джон недавно обнаружил, что все остальные команды стиля ритм-н-блюз внезапно ударились в психоделику. На прошлой неделе Зуд Манэйс Биг Ролл Бэнд еще выступала с репертуаром Джеймса Брауна. А теперь они вдруг называют себя «Колесница Дантелиана». Выходят на сцену в белых хламидах и жалобно поют о том, что вот придет Третья мировая и уничтожит на корню все цветочки. Джон решил, что мы должны следовать примеру коллег, хотя бы в отношении моды. Вот нас и нарядили соответствующим образом. Музыкантов и бэк-вокал в дешевые кафтаны самому же Джону шили эксклюзивное одеяние в Take Six на Карнаби-стрит. По крайней мере, он так думал. Но однажды, прямо во время выступления, заметил среди публики кого-то точно в таком же кафтане. Тогда он оборвал песню прямо посредине и начал орать. «Ты где взял эту рубаху? Это же моя рубаха, блин!» Такой выпад несколько противоречил образу человека, чей кафтан призван символизировать мир, любовь и всеобщее братство. Но я обожал долговязого Джона. Забавный, шумный и эксцентричный гей, выдающийся музыкант, возможно, величайший мастер игры на 12-струнной гитаре во всей Британии. В начале 60-х он был звездой британского блюза, играл с Алексисом Корнером, Сирилом Дэвисом и Роллинг Стоунс и знал о стиле блюз абсолютно все. Стоять рядом с ним уже значило получать образование. Лично мне он открыл огромный мир музыки, который раньше я не слышал. Джон был невероятно добрым, великодушным человеком и обладал редким чутьем на таланты. Умел увидеть в музыканте то, о чем никто пока не догадывался. Так было со мной, а еще раньше с Родом Стюартом, выступавшим в предыдущей группе Джона, Steam Packet. Кроме Джона и Рода, в нее входили Джули Дрискол и Брайан Огер. Блестящая команда, увы, распалась. Как мне рассказывали однажды вечером после выступления в Сент-Тропе, Рот и Джули поссорились, и Джули выплеснула на белый костюм Рода бокал красного вина. Уверен, вы представляете, что произошло дальше. В любом случае, это был конец Steam Packet. Тогда Джон нанял нашу группу «Блюзология», которая теперь и наяривала вместе с ним хип-соул и блюз в клубах и блюзовых подвалах по всей стране и дальше. И это было здорово. Несмотря на несколько странное представление Джона о подборе песен. Наши музыкальные сеты в своей оригинальности порой доходили до безумия. Допустим, начинали мы с настоящей блюзовой классики. «Time's getting tougher and tough», «Хучи-кучи мэн», и публика, считай, была уже в доску наша. Но тут Джон внезапно менял концепцию и решал спеть «Молотилку», новинку из вест-кантри фривольного содержания, вроде тех, что горланят пьяные регбисты. «Корабль Венера», например, или «Эскимосочка Нелл». Джон даже имитировал характерный юго-западный акцент. Потом, по его плану, мы исполняли что-то из великого американского песенника. «It was a very good year» или «Every time we say goodbye». И он изображал американскую джазовую певицу Деллу Рис. Не знаю, с чего он взял, что публика ждет от него молотилки или подражания Делле Рис. Но, к счастью, он был абсолютно в этом убежден, и явные свидетельства обратного нисколько его не смущали. Моды, сидящие в первом ряду, пришли послушать легенду блюза, долговязого Джона Болдри. И вот теперь, не переставая жевать жвачку, глазели на сцену с нескрываемым ужасом. Что, черт возьми, вытворяет этот мужик? Это было забавно, хотя мне самому приходил в голову тот же вопрос. Потом разразилась катастрофа. Джон выпустил сингл, который стал хитом. Очевидно, в таком случае следует радоваться. Но «Let the Heartaches Begin» была сладенькой, весьма посредственной балладой в духе выбора домохозяек. Ничего похожего на ту музыку, которую должен создавать звезда блюза долговязый Джон. Новый хит неделями занимал первые строчки чартов, и его постоянно крутили на радио. Я мог бы сказать, что понятия не имею, почему Джон так поступил, но на самом деле я знаю причину и нисколько его не осуждаю. Он вкалывал на музыкальном поприще долгие годы, и лишь теперь ему удалось заработать хоть какие-то деньги. Блюзовые подвалы перестали нас приглашать, и мы начали играть в клубах для ужина, где платили больше. Иногда отыгрывали по две программы за вечер. И никого здесь не интересовали ни роль Джона в развитии британского блюза, ни его виртуозное мастерство игры на 12-струнной гитаре. Народ просто приходил попялиться на человека, которого показывают по телевизору. Временами у меня возникало ощущение, что публику вообще не волнует музыка как таковая. В некоторых клубах, если мы играли дольше отпущенного, администрация просто опускала занавес посреди песни. Но был и плюс. Здешним зрителям молотилка нравилась куда больше, чем модам. С балладой «Let the Heartaches Begin» имелась проблема. Блюзология не могла ее играть. Я не имею в виду «не хотела». Мы не могли играть в буквальном смысле слова. Предполагалось, что в исполнении участвуют оркестр и женский хор, звучание в духе Мантовани. Мы же ритм-н-блюз-команда из 8 музыкантов, включая духовиков, воспроизвести такой звук никак не могли. Тогда Джон решил записать минусовку на пленку. И вот наступил великий момент. Он втащил огромный магнитофон Revox на сцену, нажал кнопку и запел под записанное заранее сопровождение. Нам же оставалось тупо стоять и ничего не делать, в кафтанах, с колокольчиками на шее, пока публика поглощала жареную курицу и картошку. В общем, мука мученическая. Единственным развлечением во время этого живого выступления было то, что где бы Джон ни заводил свою балладу, женщины начинали визжать от восторга. Переполняемые страстью, они забывали про курицу с картошкой, бросались к сцене и хватались за шнур микрофона в надежде подтащить Джона к себе поближе. Уверен, с Томом Джонсом они проделывали то же самое каждый вечер, и ему это наверняка льстило, но долговязый Джон Болдри был из другого теста. Вместо того, чтобы наслаждаться любовью поклонниц, он приходил в дикую ярость, переставал петь и угрожающе кричал: «Если вы сломаете мне микрофон, заплатите 50 фунтов». Однажды вечером дамы проигнорировали его предупреждение и продолжили упорно тянуть шнур на себя. Рука Джона взметнулась, и ужасный грохот раздался из динамиков. Холодея, я осознал, что Джон, похоже, врезал похотливой фанатке микрофоном по голове. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю. Чудо, что его тогда не арестовали и не предъявили иск за нападение на зрительницу. С тех пор главным развлечением нашей группы во время исполнения баллады стали размышления на тему того, стукнет Джон очередную оголтелую поклонницу микрофоном по голове или нет. Именно эта песня звучала в Южном Шилдсе, когда на меня сошло озарение. С самого детства я мечтал стать музыкантом. Мечта принимала разные формы. Иногда я представлял себя Литл Ричардом, иногда Джерри Ли Льюисом, иногда Рэем Чарльзом. Но ни разу не воображал, что буду стоять на сцене клуба для ужинов в пригороде Ньюкасла, даже не прикасаясь к электрооргану Vox Continental, пока Джон распевает свой хит под фанеру или в ярости требует у прекрасной половины публики 50 фунтов за микрофон. Но вот я стою здесь и ничего не делаю. Как бы я ни любил Джона, мне стало ясно, надо двигаться дальше. Другое дело, что я не особо представлял, куда двигаться. Сам не знал, чем хочу заниматься, а главное, на что способен. Да, я играл на клавишах и пел, но на поп-звезду явно не тянул. Во-первых, выглядел неподходяще, о чем свидетельствовал нелепый вид в кафтане. Во-вторых, меня звали Редж Дуайт. Ну, никак не звездное имя. А сегодня в программе «Вершина популярности» новый сингл Реджа Дуайта. Нет, невозможно. У других участников блюзологии имена и фамилии были вполне себе звучные. Стюарт Браун, Пит Гевин, Элтон Дин. Элтон Дин. Даже имя саксофониста больше подходит для поп-звезды, а ведь у него нет ни малейшего желания становиться таковой. Дин занимался серьезным джазом, а в блюзологии просто убивал время, поджидая, пока на горизонте замаячит возможность присоединиться к какому-нибудь независимому квинтету, играющему джазовые импровизации. Конечно, можно поменять имя, но смысл? Не только я сам считал, что не тяну на поп-звезду. Такой приговор мне вынесли профессионалы. Несколько месяцев назад я ходил на прослушивание в Liberty Records. Компания разместила рекламу в газете Musical Express «Liberty Records ищет таланты». Как выяснилось, мой талант их не устроил. Я встретился с парнем по имени Рэй Уильямс, поиграл для него, даже записал пару песен в их маленькой студии. Рэй решил, что у меня есть потенциал, но все остальные в Liberty думали иначе. Большое спасибо, но нет. Вот такие дела. И все же один вариант имелся. Во время прослушивания в Liberty я сказал Рэю, что мог бы писать песни, по крайней мере наполовину, то есть сочинять музыку, но не тексты. Я пробовал вымучивать стихотворные строки для блюзологии и до сих пор обливаюсь холодным потом, когда они приходят мне на ум. «Мы будем вместе, да-да-да, клянусь, за это все отдам». Рэй, будто припомнив что-то в последний момент или, возможно, в качестве утешительного приза, протянул мне конверт. Какой-то парень, откликнувшись на призыв талантов, прислал свои стихи. По-моему, сам Рэй их даже не читал. Юноша, приславший тексты, жил в Линкольншире, в деревне Оумби-бай-Спитал, которую никак не назовешь рок-н-ролльной столицей мира. И работал на птицеферме, развозил в тачке тушки мертвых куриц. Но стихи оказались очень приличные, с некоторым влиянием Толкина, налетом эзотерики и не без сходства с «A Writer Shade of Pale» группы Procol Harum. Но главное, ни один из текстов не вызывал у меня желания сгореть со стыда, а это значило, что стихи в конверте на порядок лучше моих собственных упражнений в стихосложении. Вдобавок выяснилось, что я могу писать музыку на эти тексты, причем очень быстро. Что-то в них задело меня за живое, как и сам автор. Он приехал в Лондон, мы встретились и за кофе обо всем сразу договорились. Оказалось, Берни Топпин никакой не деревенщина. Для 17-летнего парня он был весьма продвинутым. Длинноволосый, привлекательный внешне, очень начитанный, большой поклонник Боба Дилана. Мы начали писать вместе, точнее вместе, но по отдельности. Он присылал тексты из Линкольншира, а я сочинял к ним музыку дома в квартире матери и отчима в Нортвуд-Хиллз. Вскоре у нас набралось около десятка песен. Понятно, что мы ни разу не продали ни одно свое творение никому из исполнителей. То есть, если бросить работу и посвятить все время созданию песен, мы точно вылетим в трубу. Но с другой стороны, что мы теряем, кроме денег? Тачку с мертвыми курами и Let the Heartaches Begin дважды в неделю? Я сказал Джону и блюзологии, что ухожу в декабре сразу после выступлений в Шотландии. Заявление приняли спокойно, без обид. Как я уже говорил, Джон был человек великодушный. Во время полета домой я твердо решил, что должен, наконец, поменять имя. Не знаю почему, но я чувствовал, с этим надо поторопиться. Наверное, для меня такая перемена символизировала старт новой жизни и отсечение всего старого. Больше никакой блюзологии, никакого Реджа Дуайта. На скорую руку я придумал составной псевдоним. Элтон от Элтона Дина, Джон от долговязого Джона Болдри. Элтон Джон. Элтон Джон и Берни Топпин. Авторский дуэт Элтон Джон и Берни Топпин. Мне показалось, звучит круто, необычно, интригующе. По дороге из аэропорта Хитроу в автобусе я поделился планами с теперь уже бывшими коллегами. Они долго хохотали, а потом искренне пожелали мне удачи.